Говорит Радио Свобода. С чем приезжал в Россию председатель КНР Си Цзиньпин?
Главный план вообще сейчас для Китая и для Си Цзиньпина лично – это продвижение концепции «один пояс, один».
Почему для Польши столь важны дружественные отношения с Соединенными Штатами?
Когда Польша думает о гарантиях собственной безопасности и безопасности региона, то США – единственная страна, которая может такие гарантии дать.
Умер писатель Даниил Гранин, главной темой книг которого была война.
Очень Пушкин точно сказал: «Наступило остервенение народа».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 5 июля. Председатель КНР Си Цзиньпин, во вторник в Кремле награжденный Владимиром Путиным орденом святого апостола Андрея Первозванного, заявил, что никакие изменения обстановки в мире не могут повлиять на хорошие отношения Китая и России. Насколько важной и знаковой оказалась встреча Путина и Си, состоявшаяся за несколько дней до важнейшего саммита Большой Двадцатки в Гамбурге, где обоим лидерам предстоят очень непростые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. И так ли хороши сегодняшние отношения Пекина и Москвы, как уверяют Путин и Си Цзиньпин. О подоплеке последних политических договоренностей президента России и председателя КНР в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-китаист, руководитель Центра восточных исследований при Высшей школе экономики в Москве Алексей Маслов. С ним беседовал Александр Гостев.
Здесь было очень важно, чтобы Россия и Китай согласовали позиции как минимум по двум вопросам. Во-первых, это вопрос по Корее, собственно, по Северной Корее. Потому что, судя по всему, на двадцатке страны выступят с консолидированной позицией, где заявят о том, что у них есть, как минимум, план вневоенного решения этого конфликта. И здесь очень важно, что первый этот план прозвучал не просто на встрече Си Цзиньпина и Путина, а впервые его российская сторона озвучила, и Китай тут его как бы формально поддержал. Второй момент – это то, что страны выразили общее понимание, общая позиция по Сирии и по Украине. Вот это тоже очень важный момент, потому что крайне болезненный вопрос будет на двадцатке и, возможно, станет. Это вопрос с Украиной. И заявлено, что Китай, по сути дела, поддерживает российскую позицию по Украине. Вот именно, на мой взгляд, ради этого сейчас и происходила политическая часть встречи. Все остальное – это скорее уже такие вот вторичные моменты.
А насколько председателю Си важны предстоящие встречи и переговоры в Гамбурге в конце недели? Причем встречи не только свои для него. Или главное для Си Цзиньпина собственные планы, но не чужие?
Главный план вообще сейчас для Китая и для Си Цзиньпина лично – это продвижение концепции «один пояс, один путь». Или, как сейчас официально стали называть его, «пояс и путь». Хотя формально это, конечно, общекитайский проект, но в реальности, как можно понять, это буквально личные амбиции, личный проект Си Цзиньпина. От его успешности много зависит то, насколько удачно пройдет 19-й съезд партии, который должен быть осенью этого года. Потому что есть в Китае и оппозиция тем решениям, которые продвигаются в рамках «один пояс, один путь». Ну, например, в качестве критики это слишком большие затраты, капиталовложения за рубеж и с неочевидной отдачей, и с очень большими операционными расходами. Вот если страны, которые будут участвовать в двадцатке, поддержат или хотя бы, скажем, выразят одобрение идеи Си Цзиньпина о реконструкции инфраструктуры и вообще инфраструктурных проектов в мире, что китайцы потом обязательно представят как полная поддержка их проектам, вот тогда двадцатка в известной степени будет выиграна Си Цзиньпином. Если же будет критика или, по крайней мере, будет умолчание, тогда, конечно, у Китая появится много новых проблем. Потому что, напомню, что, хотя часто говорят, что проект «Пояс и путь» – это проект инфраструктурный, что правильно, конечно. Там очень большую роль играют банковско-финансовые отношения, продвижение юаня в качестве расчетной валюты. Это, естественно, в том числе и продвижение китайских компаний за рубеж, то есть, по сути дела, захват целого ряда секторов, что в США, что в Великобритании, что в Аргентине. То есть, в принципе, конечно же, один пояс, один путь – это, прежде всего, один из видов экономической экспансии Китая. Что хорошо понимают многие страны, и в том числе, например, я напомню, что Индия очень резко выступает против именно такой подачи этого проекта. Ну, а Россия очень много поддерживает отношения с Китаем, формально не является частью проекта «один пояс, один путь». То есть здесь для Китая важно заручиться поддержкой крупнейших стран не только для внешнего продвижения, но в том числе и для внутреннего рынка.
В все вроде бы положительные итоги предыдущего общения Си Цзиньпина с Дональдом Трампом сошли на нет. И торговые перемирия, в общем, не соблюдаются. И США собираются продавать Тайваню вооружение, а также Индии. И много еще что можно вспомнить.
После прихода к власти Трампа все было довольно просто. Сначала Трамп довольно жестко, в прямом смысле, наехал на Китай и критиковал абсолютно по всем позициям, и по позициям в Южном Китайском море, и по позициям в том, что Китай оттягивает рабочую силу и средства, и так далее. Потом второй этап – это такой этап потепления, когда после встречи Си Цзиньпина и Трампа Китаю пришлось пойти на некоторые уступки, например, облегчить допуск американских предприятий к китайскому рынку. И все почему-то сочли, что ну все, так страны замирились, все будет хорошо. Но сейчас наступает третий этап, потому что идея США сейчас не заключается, конечно, не в том, чтобы как можно больше выйти на китайский рынок. Он сегодня не очень выгоден, кстати говоря. А идея заключается в том, чтобы все-таки вернуть свою позицию в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии. И постоянно держать Китай в таком напряжении, чтобы Китай никогда не мог успокоиться. Вот поэтому я думаю, что все будет продолжаться точно так же, как и сегодня. То есть будет постоянная пикировка на политическом уровне, она будет между США и Китаем. Она будет увеличиваться значительно. А вот экономические отношения будут, не торопясь, но постепенно подрастать. И это, на мой взгляд, будет устраивать американский истеблишмент. И, как ни странно, пока что и китайцев.
А вот эти проблемы между Вашингтоном и Пекином сейчас здорово помогают Владимиру Путину удачнее лавировать в мировой политике?
Однозначно, да, потому что вообще специально или случайно США очень сильно помогает Путину вот этими выпадами, всеми этими эскападами. Потому что, помимо, собственно говоря, личных заявлений Трампа и некоторых его советников, есть же вообще антикитайская кампания в США. Публикуются постоянно книги о том, что Китай является основной угрозой вообще для мирового порядка, для финансовой устойчивости. Китай обвиняется во всех грехах, и при этом в прошлом году Китай сделал за счет слияния и поглощений в США вложил 56 миллиардов долларов. Учитывая, что по самым приблизительным подсчетам общий объем накопленных инвестиций Китая в Россию за 1991 год – это 40 миллиардов. То есть за год Китай вложил больше в США, чем в Россию. Но при этом что Китай покупает в США, что им позволено, точнее, покупать? Это, например, большая доля в видеодистрибуции, это гасичные сети. И это, естественно, в любом случае вызывает страшно негативную антикитайскую реакцию в США. Вот поэтому Китай, конечно же, чувствует себя обиженным. Поэтому блестяще на этом работает российская дипломатия, потому что что-то, по большому счету, позитивного предложить Китаю, ну, скажем, крайне амбициозные проекты. Да, Россия много раз предлагала Китаю, но пока что мы видим особого осуществления их нет. А вот работает на этом антиамериканском факторе, мы хорошо научились, и причем чем дальше, тем лучше. МИД очень удачно это работает. Ну и, конечно же, Путин все время говорит, по сути дела, поддерживает китайский тезис о новом миропорядке, по сути дела, то есть новых правилах игры, где все страны получают свое место под солнцем. Вот здесь, на мой взгляд, США в известной степени работает на политику Путина.
В последний раз Путин и Си Цзиньпин много общались в Пекине в мае на саммите «Один пояс, один путь». Вот что-то изменилось с тех пор в отношениях их личных? Я помню, что Путин в мае в Пекине произнес такую большую речь, в которой фактически ведь сумел поставить под сомнение все эти грандиозные намерения Китая, все эти его геополитические векторы.
Да, потому что все, как всегда, заключается не только в заявлении, но в интерпретации заявления. Иногда экзегетика важнее, чем сама Библия. Здесь Китай представил, что Россия в лице Путина поддержала проект пояса Путина и так далее. И это было объявлено во всех газетах. Но если мы внимательно смотрим, что заявлял вообще Владимир Путин, он предложил абсолютно другую, можно даже сказать, противоположную концепцию. Мы сотрудничаем блоками. Это ШОС, это ИАС, это китайский пояс и путь. То есть в данном случае Китай как бы интегрирован в систему многостороннего сотрудничества, что абсолютно, на мой взгляд, не нравится Китаю и что просто разрушает его намерения. Потому что Китай уже много раз пытался продвигать свои интересы через вот это блоковое сотрудничество, например, через ШОС, через БРИКС. Оказалось, что за счет просто особого типа решения проблемы, вопросов ничего не получается. Поэтому Китай решил все это делать в монопольном порядке, создал свой проект и всех приглашает в него как член. России явно не подходит, никогда не подойдет такая система сотрудничества, потому что она сменится в конце концов попыткой влиять на российскую экономическую политику, что Россия вряд ли это допустит. Вот поэтому сегодня, судя по всему, Россия и Китай пытаются найти некие формы взаимодействия так, чтобы не затрагивать вот эту самую болезненную проблему. То есть наращивать какое-то количество, безумное, даже можно сказать, количество проектов, по крайней мере декларированных, активно развивать отношения в политической области и как можно меньше касаться прямого участия России в китайском проекте «Пояса Путь».
Давайте вернемся к Северной Корее, которая только что испытала очередную ракету, межконтинентальную, как она заявляет. Судя по всему, все попытки Дональда Трампа провалились, да? Он посылал авианосные группы к берегам Кореи, грозил, и ничего не произошло. Северная Корея продолжает укреплять свою обороноспособность. Вот сейчас Си Цзиньпин и Путин заявили, что договорились о совместной работе над урегулированием ситуации. Такая скучнейшая дипломатическая формулировка. Что стоит за этими словами?
Как ни цинично звучит, хорошо, что есть северокорейская проблема, потому что есть вокруг чего договариваться, вокруг чего спорить. Россия сейчас, весь Китай выдвигает, по сути дела, следующий план. Вот за этими сухими словами стоит идея о том, что давайте всячески вовлекать Северную Корею в переговорный процесс, давайте рассматривать ее как сторону переговорного процесса, а не как субъект воздействия военной силы. Вообще, чего добивается Северная Корея? Раньше она добивалась просто за счет вот этих вот ядерных или псевдоядерных угроз, поставок продовольствия и, например, нефтепродуктов в Северную Корею. Сейчас ситуация усложнилась. Сейчас Северная Корея хочет, прежде всего, признания себя как страны части ядерного клуба. А во-вторых, Северная Корея хочет, чтобы ее рассматривали как часть политического процесса. Может быть, возможно, даже заключение мирного договора с Южной Кореей. Я напомню, что сегодня такого договора нет. Есть только соглашение о прекращении огня. Ну и чтобы северокорейский лидер был частью любых политических переговоров. То есть как раз противоположность тому, что многие считают, Северная Корея хочет не столько закрыться внутри вот этого маленького, в кавычках, коммунистического мирка. Она хочет открыться, но так, чтобы она была серьезным игроком, рассматривалась как серьезный игрок. Вот в этом плане, я думаю, что Россия и Китай будут пытаться создать для нее вот такую вот комфортную платформу. Но вопрос будет заключаться в следующем. Все упирается в то, готова ли Северная Корея остановить свою ядерную программу. Это вообще ключевой вопрос. Нигде и никогда Северная Корея не говорила, что она готова ее останавливать. Поэтому пока что это такая тупиковая история.
Об итогах состоявшегося визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина рассуждал Алексей Маслов, руководитель Центра восточных исследований при Высшей школе экономики в Москве. С ним беседовал Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня первый день визита в Варшаву президента США Дональда Трампа, который проведет переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главные темы обсуждения будут, судя по всему, проблемы безопасности. Корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий обсудил вопросы американо-польских отношений с польским международным обозревателем Ярославом Гузы.
И насколько важны для Варшавы отношения с Вашингтоном?
Польско-американские отношения всегда были важными, прежде всего в области безопасности. Когда Польша думает о гарантиях собственной безопасности и безопасности региона, то США – единственная страна, которая может такие гарантии дать. Западной Европы недостаточно. Наше членство в ЕС приносит много выгод в сфере экономики, обеспечивает определенную политическую стабильность, но твердые гарантии безопасности – это НАТО. А НАТО – это США, это антиядерный зонтик над Европой и военное присутствие в последнее время на восточных рубежах НАТО, в Польше, Балтийских странах и других государствах региона.
Критики дальнейшего серьезного укрепления польско-американского союза говорят, что таким образом Польша может оказаться между двух огней. С одной стороны, попасть в еще большую немилость к России, а с другой рискует получить в Европейском Союзе статус страны, которая через голову Брюсселя договаривается с Вашингтоном. Оправданы ли такие опасения?
Если говорить о России, то Польша в политическом смысле находится в комфортной ситуации, что парадоксально благодаря самой России. Ведь Москва действует очень агрессивно по отношению к своим соседям, независимо от того, какую политику осуществляет Варшава. Мы с Россией сотрудничаем более 25 лет, как соседи, но независимо от этого всего, Россия, после того, как там пришел к власти Владимир Путин, проводит империалистическую политику, так хорошо известную полякам из истории. Чтобы Польша не делала, как бы ни старалась наша дипломатия, Россия по-прежнему занимается реализацией этой собственной политики, не обращая внимания на такие страны, как Польша. Кстати, эта проблема существовала ранее по обе стороны нашей границы. Я говорю о странах, имеющих имперские традиции. Но Германия от таких взглядов отказалась. Она стала мощным игроком в Евросоюзе, но ее шаги никак не переходят в агрессию. Стабильность после Второй мировой войны настолько крепка, что говорить можно разве что об угрозах, проистекающих из борьбы за за экономические позиции в Европе, за лидерство в даже дружеских отношениях. Но вот Россия вспомнила о правилах игры, принятых в 19-м столетии, об обычной военной агрессии. Грузия, Украина — это ведь попытки изменить границы, установленные еще в СССР. То есть можно сказать, что российская политика предоставляет Польше большое количество аргументов для того, чтобы проводить такой курс, какого Варшава и придерживается сейчас, особенно в отношениях с Вашингтоном. И здесь и Западная Европа не может иметь к нам претензий. Она не может заменить США, несмотря на всевозможные идеи сотрудничества в области обороны. Даже если согласиться на увеличение расходов на оборону, чего требует, кстати, и США, твердых гарантий безопасности нет. Только решения последних саммитов НАТО показали, что гарант безопасности — это Америка. Так что Берлин и Париж должны с нами согласиться, независимо от того, насколько сложными являются их личные отношения с администрацией Дональда Трампа.
На что на самом деле может рассчитывать Варшава, что касается укрепления американского военного присутствия на польской территории, о чем говорил глава МИД Польши Витальд Ващиковский? Пока что американские военные находятся здесь по так называемому ротационному принципу. Есть ли шанс на постоянные базы?
Первый шаг уже сделан. Батальоны армии стран Североатлантического Союза размещены на восточных рубежах НАТО. Кроме того, еще во время президентства Барака Обамы американцы приняли решение о своем собственном присутствии здесь в виде бронетанковой бригады. На самом деле поменять ротационное присутствие на постоянное не так уж сложно. Об этом говорят и в США. Это выгодно даже с экономической точки зрения, а риска, связанного с ухудшением отношений с Россией, нет никакого. Какая разница, ротационное или постоянное присутствие? Его цель — отпугнуть потенциального агрессора. Постоянное присутствие здесь более эффективно. А политическая польза для восточных стран Союза НАТО очень велика, если говорить о понимании сути предоставления гарантий безопасности. Кроме того, уже упомянутая экономическая выгода является дополнительным плюсом для Конгресса США, который формирует бюджет своей страны, чтобы подумать над таким решением. Но самое важное — это тенденции, которые изменились после агрессии на Украине еще во времена Обамы. Несмотря на многие опасения, и нынешняя американская администрация считает так же. США в военном смысле вернулись в Европу. Более того, вернулись не только в традиционные места своей дислокации, такие как базы в Германии, но и в страны, которые были когда-то за железным занавесом у границ России. Это фундаментальная разница. Если задуматься о том, какую цену платит Россия за имперскую политику Путина, то понятно, что речь идет о геостратегических потерях. Нельзя уже придерживаться одностороннего обязательства о нерасширении военных структур НАТО в Восточной Европе. Именно в результате агрессивной политики Путина россияне видят войска США и других стран у своих границ и предназначение этих войск — отпугивать агрессора. Так что появление постоянных военных баз США в Польше возможно. Также добавлю, что современная война — сложный механизм. Военные силы сегодня располагаются не у самых границ, чтобы не стать легкой целью атаки. Скорее, речь идет о расширении возможностей тыла. Если здесь расквартирована бронетанковая бригада, то есть также и центры связи, и транспорта, логистики, командные пункты. Россияне хорошо об этом знают, ведь если говорить о военной сфере, они до сих пор остаются профессионалами. Жаль только, что свои знания и навыки они используют так безответственно.
Нельзя не обратить внимание также на оппозицию, которая заявляет, что правящая нынче в Польше партия «Право и справедливость» намерена сделать из визита американского президента митинг в свою поддержку. Ведь известно, что Дональда Трампа не везде встречают горячо, а в Польше традиционно симпатизирующие США теплый прием гарантирован. А это ведь выгодно и самому Вашингтону.
Это важная деталь, связанная с этим визитом. Здесь есть важность и для двусторонних отношений, и международный аспект, ведь Дональд Трамп, посещая Варшаву, также встречается здесь с лидерами многих стран Центральной и Восточной Европы. Страны, которые, по мнению Берлина и Парижа, должны были бы оставаться отдаленными провинциями в Европейском Союзе, вдруг становятся важными с точки зрения такой супердержавы, как США. Из-за России и Украины государства Центральной и Восточной Европы вернулись на свое законное место, чрезвычайно важное с точки зрения геополитики. Некоторое время казалось, что этот провинциальный статус — это то, что мы якобы и заслуживали. Со времен Холодной войны, когда наш регион был местом соперничества супердержав, двух военно-политических блоков, многое изменилось. Сейчас Россия вновь стала катализатором этих процессов, того, что мы вновь обрели важность с точки зрения глобальной мировой политики. Как я считаю, геостратегическое мышление в Западной Европе Европе, до сих пор пребывает на застарелом уровне, поскольку мы все еще слышим мнение, согласно которым наши лидеры должны оставаться в роли просителей, которые ездят в Брюссель, Берлин и Париж решать свои вопросы в соответствии с интересами Западной Европы. Если новая американская администрация это понимает, то это придает дополнительный политический вес странам Центральной и Восточной Европы из-за своей крайне трагической истории, только теперь становящимися полноправными игроками и получающими шанс на свободное развитие и достаток.
С польским международным обозревателем Ярославом Гузе о проблемах американо-польских отношений беседовал наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Алексея Ефремова, координатора штаба Алексея Навального в Владимире, уволили с работы из-за его политических взглядов. 27 июня Ефремова не пустили в областной телецентр, где он работал в должности главного инженера. До этого руководство неоднократно предупреждало Ефремова, что если он не уйдет сам или не прекратит оппозиционную деятельность, то в компании найдут причины для его увольнения. С Алексеем Ефремовым побеседовала Анна Архипова.
Мое увольнение состоялось неделю назад. Приказ о моем увольнении был подписан генеральным директором нашей компании в ГУП Российской телевизионной радиовещательной сети Андреем Юрьевичем Романченко. Хотя меня принимал на работу директор филиала, действующий на основании доверенности, выданной генеральным директором. Ну, в принципе, такой порядок везде есть во всех филиалах. Но меня уволили вот именно решением генерального директора. Этот приказ мне вручили неделю назад. Я попросил основания, в чем меня там подозревают. У меня же нет никаких выговоров, ничего. А, значит, они пояснили это так, и в приказе написано «за прекращение доступа к государственной тайне». По своей работе я был допущен к государственной тайне, не то чтобы знал там какие-то государственные тайны, секреты, но формально да. То есть я мог эту государственную тайну знать, но на самом деле-то я ее никакую не знаю.
А какую причину он лично вам назвал, почему вас увольняют?
Именно так он сказал, ну ты сам понимаешь, за что тебя увольняют. Именно за то, что я являюсь координатором штаба Навального, конечно, не прозвучало, но он говорит, сам, наверное, догадываешься.
То есть каких-то конкретных обвинений в ваш адрес не было?
Да, не было.
А почему вы все-таки не оставили оппозиционную деятельность, а продолжите работать в штабе?
Потому что я считаю это своей миссией. То есть нам необходимо срочно менять нашу страну. Невозможно, чтобы дальше продолжался этот авторитаризм. Нам необходимо срочно разворачивать курс в сторону европейских демократий и прочее.
А почему вы поддерживаете именно деятельность Навального, ведь есть же другие либералы?
Да, потому что с Навальным я знаком уже 5 лет, вот со времен Болотного движения. Я в Владимире организовывал региональное отделение Народного альянса, потом партии прогресса, ну, у нас лишили регистрации. То есть я с ним давно уже знаком, и этому человеку доверяю. Знаю, что он никакой не предатель, там, впрочем, как и я, никакой не предатель, а только желаем блага своей стране.
А расскажите, пожалуйста, что входит в обязанности координатора штаба?
Основная наша цель – это сбор подписей за выдвижение Навального на пост президента. Сейчас мы приглашаем всех в свой штаб, всех, чтобы они прошли подтверждение, то, что они живые люди и готовы отдать зимой подпись за Навального на официальных бланках, когда его допустят к выборам, если такое, конечно, состоится. Ну и сопутствующие цели – это информирование граждан о деятельности Навального. Мы устраиваем одиночные пикеты, кубы, раздаем листовки. Такой деятельностью занимается наш штаб.
А вы как-то агитируете людей за Навального, за то, чтобы они проголосовали за него в 2018?
Да, конечно. Ну, не то, чтобы это назвать агитацией. Мы сейчас просто говорим о том, неплохо было бы, чтобы появился у нас какой-то независимый кандидат. Ведь конкурентные выборы еще никому не помешают, даже Путину. И даже те, кто не согласны с программой Навального, они поддерживают то решение, ту идею, что выборы должны быть действительно конкурентными, чтобы не было, как в прошлые разы, у нас Путин и спойлера его на выборах участвует, и выборы с явным исходом и лишены интриги. В общем, это людям многим не нравится.
Как вы считаете, по поводу суда, каковы ваши шансы, что вы его выиграете?
Ну, я в наше правосудие не верю, потому что все у нас суды занимаются за сторону власти при всяких разбирательствах. Но у меня есть в моем исковом заявлении два существенных замечания. Во-первых, мне работодатель не предложил другую работу, хотя был обязан это делать по трудовому кодексу. И, во-вторых, то, что трудовой договор со мной может быть расторгнут при прекращении доступа к государственной тайне, это должно быть... Возможность этого расторжения должна быть прям прописана в договоре, предусмотрена этим договором. У меня в договоре такого нет, что если меня лишают доступа к государственной тайне, то автоматически я лишаюсь работы. Такого у меня в договоре нет, и это будем мы тоже отстаивать. Понятно. Если это не прописано явно, то это тоже нарушение.
А вы уже выбрали адвоката?
Да, адвокат у меня будет. Есть у нас юрист штаба Кирилл Никоенко, он будет моим представителем в суде.
А что он думает по этому поводу? Каковы его шансы?
Он, да, он настроен тоже так же скептически, как и я, что шансов выиграть у нас особо суд нет. Ну, мы будем бороться до последнего.
Это был координатор штаба Алексея Навального во Владимире, Алексей Ефремов. С ним беседовала Анна Архипова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд над подозреваемыми по делу о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году пройдет в Нидерландах в соответствии с законами королевства. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов. Такое решение приняли представители стран, участвующих в расследовании трагедии. Сроки судебных заседаний не разглашаются, поскольку следствие по делу о крушении лайнера еще не завершено. Самолет малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на его борту. Федеральная служба исполнения наказаний России объявила о разработке оборудования, которое будет блокировать управление квадрокоптерами и не позволит им залетать на территорию исправительных учреждений. В ведомстве отметили, что дроны используются для доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов, наркотиков, алкоголя, мобильных телефонов. Шведский производитель автомобилей Volvo намерен отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Ранее. С 2019 года компания планирует производить только электромобили и гибриды. К 2025 году концерн намерен продать 1 000 000 электромобилей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В городе Гуково Ростовской области шахтеры компании «Кинга Коул» объявили бессрочную голодовку. В акции участвуют 18 человек. Они требуют погасить многомиллионные долги по зарплате. Протесты горняков начались через два дня после того, как местные власти заявили о 100% погашении задолженности. Напомню, что в апреле суд приговорил генерального директора предприятия «Кинг Коул» Владимира Пожидаева к 5 годам лишения свободы за многомесячную невыплату зарплаты шахтерам. Корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маятная побеседовала с одной из участниц голодовки Татьяной Авачевой.
Голодовка началась сегодня, с 4 июля. Мы вчера пытались подать уведомление в прокуратуру города Гуково. У нас не приняли это уведомление. Отправили в администрацию, в больницу, чтобы здоровье проверили. Сегодня по почте с заказным письмом с уведомлением около 16 человек отправили уведомление в прокуратуру. На голодовку записалось около 50 человек. Далее мы еще планируем в Москве провести голодовку. Требование у нас полное погашение задолженности по заработной плате в размере около 374 миллионов. Эта цифра не точная, это инициативная группа считала. Возможно, мы где-то ошиблись, но с нами никто эти списки не сверяет. Сюда также вошла компенсация за пайковой уголь за 3 года, с 2014 по 2016 годы. Вот. И, значит, прошла такая информация, что в декабре 2016 года из федерального бюджета в бюджет Ростовской области выделялось 400 миллионов рублей для погашения долгов перед шахтерами. Но нам начали выдавать с февраля 2017 года по 50 миллионов и меньше, и то не каждый месяц. Деньги распылили, все их не выдали, возможно, прокрутили. Вот. Ну и теперь люди настроены решительно и выдвигают политические требования отставка губернатора. Мы записали обращение на президента, попросили помочь в выплате задолженности. И на следующий день после прямой линии у губернатора состоялось экстренное совещание, на котором решено было выплатить полностью зарплату работникам сервисных предприятий, это которые обслуживали шахты, там около 700 работников. Потом через день решили, что те, у кого задолженность выше 200 тысяч, не получат ничего. Потом переиграли, решили, что получат работяги, это проходчики, которые непосредственно в шахте работали, но которые работали начальники в Кимхкоуле, за тех пока речь не идет. Они пока за них не идет речь, неизвестно, когда они что получат. Также неизвестно, когда мы получим основной долг, а также все компенсационные выплаты, положенные нам.
Скажите, но ведь обещали еще до 1 июля все решить, да ведь?
Обещали решить до 1 июля погасить хотя бы основной долг, признанный. Но ведь не погасили и признанный долг. А кроме признанного долга еще существуют дополнительные выплаты. Значит, отбросили компенсацию за несвоевременно выплаченную заработную плату с мая 2015 года на УК «Алмазный» и на других предприятиях, где есть конкурсные управляющие. А также с сентября 2015 года на УАО «Замчаловский антрацит». Далее время простоя по вине работодателя 15%, 20% моральный вред по решениям судов, алименты, заработная плата работникам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ну, и там ряд других выплат. Мы надеялись, все-таки до самого последнего дня, мы надеялись до 30 июня, что задолженность будет погашена. Но остались долги, свыше половины долгов не выплачено. И работники Кимхкоула боятся, что от продажи имущества они вообще ничего не получат, потому что имущество выставляется на торги, но не покупается, выставляется по небольшим ценам, и только 15% от реализации имущества пойдет на погашение долгов. И многие выплаты отнесены к пятой очереди. Это значит, после налоговой, которой миллиарды должны, после Донэнерго и других коммунальных организаций, которым тоже миллиарды должны. И работники, получается, что ничего не получат. Кредиты платить нечем, коммуналку платить нечем, на продукты питания не хватает средств.
Скажите, вы насколько, сколько планируете голодать? Это будет сухая голодовка? Как это все будет проходить?
Голодовка не сухая, каждый у себя дома. Угу. По мере состояния здоровья, насколько сможем. Надеемся, что нам выплатят полностью задолженность.
Это была участница голодовки на шахте Кимхкоул Татьяна Авачева. С ней беседовала Елизавета Маестная. Вчера поздно вечером стало известно, что в Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. В 1940 году Гранин окончил электромеханический факультет Ленинградского политического института, работал на Кировском заводе, во время Великой Отечественной войны воевал в дивизии народного ополчения, затем в танковых войсках. После войны работал в Ленэнерго, был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Писатель начал публиковаться в 1949 году. Его роман «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Странная жизнь и страх», повести «Прекрасное уто», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе», прочитанный несколькими поколениями читателей. Роман Гранина «Мой лейтенант» стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» в 2012 году. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент недавнего интервью, которое Даниил Гранин дал радио «Свобода». С писателем беседовала Татьяна Вольская.
Даниил Александрович, война, победа отгремела так давно, и вы уже писали о ней в своей блокадной книге. Почему вы решили обратиться к этой теме еще раз?
Ну, я и раньше немного обращался, а сейчас я решил, потому что она превратилась в казенный праздник. И чем дальше, тем он холоднее становится. А между тем еще существует горячая память о войне в семьях, вдовах, во внуках, правнуках. И я рад, когда эта память вдруг вспыхнула, когда произошла демонстрация «Бессмертный полк». Это была очень искренняя, во многом спонтанная демонстрация.
Но ведь ее тут же приватизировала «Единая Россия» и всех стала выстраивать.
Да у нас все хапает какая-нибудь будет Россия, какая-нибудь партия, начальники, все хотят все себе присвоить для престижа, для рейтинга. У нас же главный рейтинг, главное действующее лицо в России – это господин рейтинг. Ну вот, кроме того, у меня появился с годами долг перед моими однополчанами. Большинство из них не знали, что мы победим. Они умирали в 41-42 годах, когда немцы наступали, когда немцы заняли большую часть центральной России, подступили к Москве вплотную, к Ленинграду. Положение казалось многим безнадежное, унылое, да мне самому. И надежд на победу оставалось все меньше и меньше. И они погибали без ощущения победы. Она пришла много позже, и они не узнали о ней. И мне хотелось это особое чувство рассказать им, как мы победили. Я стал писать про войну свою.
Мой лейтенант?
Да. Там я в тяжелой войне, я потом, все прочее, что связано с войной, которая во многом еще жива до сих пор.
Скажите, вот у вас в «Моем лейтенанте» есть то место, где вы рассказываете о том, как погиб человек, подрезав из осужденных, в окопе встал во весь рост, и было сомнение, а погиб ли он, а герой? Почему вы так много внимания этому эпизоду уделили?
Потому что я его знал, потому что у меня на глазах это произошло, потому что это было отчаяние. Смерти разные были на войне. Это была смерть необычная, это была смерть с вызовом.
Вот вы там в этом эпизоде еще вскрыли механизм создания вот этой лжи о войне. Вот это важно для вас?
Да, вы знаете, мы думали, что во многом это ложь во спасение. Была ложь 28 панфиловцев, ложь с Матросовым. Все это было придумано, обыграно. Казалось, что это поможет воодушевить людей, вдохновит их, придаст им смелость. Не думали о том, что рано или поздно это откроется и придет разочарование. Но вообще это вопрос сложный, потому что, может быть, какую-то роль это сыграло в свое время. Хватались за все, за соломинку. И придумывали каких-то героев и героические подвиги для того, чтобы преодолеть очень тяжелое чувство уныния и отчаяния.
Но ведь была такая ложь, которую невозможно было объяснить вот этим. Например, страшная ложь с тем человеком, который водрузил знамя на Рейхстаг. Он же спился потом, ему Сталин сказал, что ты не будешь по политическим соображениям этим героем. Зачем это?
Ну, я не знаю, чем это. Войну, как всякое большое событие, присваивали, эксплуатировали, использовали.
И продолжают.
И продолжают, конечно. Но хочу вам четко сказать, что при всем при том, что много есть претензий к памяти о войне, знаете, то, что мы победили, это чудо. Это чудо, которое, как всякое чудо, объяснить невозможно. Это было и с войной 1812 года, когда Пушкин не мог объяснить, почему мы победили, и сказал, а может быть, русский бог. Я думаю, что война, вы знаете, ее присваивают себе не только наши. У меня была встреча с Гельмутом Шмидтом в Германии. Это бывший канцлер, очень симпатичный, хороший человек, очень дружески к нам настроенный. Я задал ему вопрос. Гельмут, а почему вы проиграли войну? Почему? Оказалось, у вас и вооружение было лучше, и генералы были очень хорошие, и танки, и авиация, все у вас было. Почему вы проиграли войну? Вы знаете, что он мне ответил? Его ответ меня поразил. Он мне сказал, потому что Америка вступила в войну. Этот ответ был не случайный. Гельмут Шмидт очень хороший политик и, наверное, хороший немец. и, наверное, патриотка моя. Мне показалось, может быть, я ошибаюсь, что он, так же, как и большинство нынешних немцев, не хотят считать, что они проиграли войну России. Им сподручнее считать, что они проиграли войну, потому что Америка вступила. Слишком мощная страна, богатая, вооруженная и так далее. А как же так? Россия, у которой все было похуже по всем параметрам, по всем событиям. Они должны были выиграть войну. Они заняли Прибалтику, заняли Белоруссию, заняли Украину, подошли к Москве, к Питеру. Должны были выиграть войну, а проиграли. Проиграли, потому что, в общем, Пушкин точно сказал, наступило остервенение народа. Победа, все жертвы принесенные, лишения все, они требуют все-таки результатов. Плоды должны быть. Плоды для людей, для их потомков. Плоды в смысле спокойной жизни. Жизнь должна быть достаточно благополучной, обеспеченной. Мы победители. Мы не имеем права жить хуже, чем побежденные. А мы живем хуже.
То есть поменять отношение к человеку?
К человеку мы всегда плохо относились. Мы с человеком расправлялись, его расстреливали, сажали, сидели в лагеря. Несправедливо, невинные люди. Мы плохо относились, особенно в годы большой репрессии. Но речь идет о другом. Вот осуждают Булата Акуджаву за то, что он сказал, мы за ценой не постоим. Но это было действительно, и это было непроизвольно и оправдано. Но сегодня не считаться с теми лишениями людей, с тем, что у нас такая разница между богатыми и бедными, такое количество бедных людей, это не имеет права никакого.
Говорил писатель Даниил Гранин. Вопрос ему задавала наш корреспондент Татьяна Вольская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Памяти Джимми Стюарта». Первый эфир 12 июля 1997 года.
В 1946 году президент Гарри Трумэн, посмотрев фильм «Эта чудесная жизнь», сказал: «Если бы у нас с Бесс был сын, я бы хотел, чтобы он был таким, как Джимми Стюарт». В 1948 году президент Дуайт Эйзенхауэр лично вручил Стюарту свидетельство о присвоении ему очередного военного звания. И, кстати, это звание было не больше, не меньше, как звание бригадного генерала. Ричард Никсон и Рональд Рейган, политические единомышленники Стюарта, украшали им свои предвыборные кампании. Президенту Биллу Клинтону, выросшему, как и все его поколения, на фильмах Стюарта, выпало на долю произнести речь на его похоронах. Джимми Стюарт снялся в 75 фильмах и получил все мыслимые награды, включая 2 «Оскаров». И тем не менее, никто никогда не утверждал, что Джимми Стюарт – великий актер.
Это спорный вопрос. Критики даже прилепили к нему определение «behavioral actor», то есть актер, который не перевоплощается в героя, а подделывает его под себя, награждает его чертами своей личности и своей собственной естественной манерой поведения.
Я беседую с киноведом из Библиотеки Конгресса Дэвидом Паркером.
Многие критики говорили, что в игре Стюарта нет сюрпризов, что он везде одинаков. Другие спорят с этим, приводят в пример его героев из вестернов или из фильмов Хичкока. На мой взгляд, главная роль Джимми Стюарта состоит в том, что он изменил или, во всяком случае, обогатил образ национального героя в американском кино. До него наши фильмы населяли сверхгерои, легко побеждавшие и врагов, и обстоятельства. Со Стюартом появился герой, во многом похожий на каждого из нас. Обыкновенный человек, со слабостями и сомнениями, который говорит: «Я не уверен, что одержу верх, но я уверен, что прав, и поэтому буду драться изо всех сил, даже если дело безнадежно». И этот обыкновенный человек находит в себе силы и поднимается один против сильных мира сего, чтобы отстоять справедливость или защитить беззащитных. Все это вызывало бы скептическую улыбку, и у многих вызывает, если бы актер не был так убедителен. Именно благодаря актерскому дарованию Стюарта его герой из хрестоматийной схемы превращается в живого, обаятельного человека. Ему веришь абсолютно.
Вот что добавляет к этой характеристике кинокритик Джин Фирстенберг.
Тут еще интересный аспект жизни Стюарта. Его семья была очень обеспеченной. И Джимми, как и его отец, окончил Принстон. Но на экране он почти всегда был тем, кого называют средним американцем. Провинциалом из маленького городка, полицейским, ковбоем, молодым наивным политиком. Может быть, только в филадельфийской истории он играет интеллектуала. Так что, по сути дела, Джимми никогда не играл Джимми.
Джимми Стюарт создал на экране портреты двух реальных героев – пилота Чарльза Линдберга и музыканта Глена Миллера. И он сделал их такими живыми, что многие американцы забыли лицо Глена Миллера, и когда называют его имя, в их зрительной памяти всплывает лицо Джимми Стюарта. И все же главные его герои вымышленные. Джордж Бейли, мелкий провинциальный банкир из фильма «Это чудесная жизнь», и молодой сенатор-идеалист Джефф Смит со Среднего Запада, герой фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон». Мистер Смит, наивный простак, дает обмануть себя двум матерым политикам. Оказывается вовлеченным в обман своих избирателей, чьи интересы он приехал защищать, и попадает в ловушку. Но если идеализм подвел Смита, он его и спасает. Мистер Смит хоть и впадает в отчаяние, но не сдается и не теряет надежду на торжество справедливости. Чтобы убедить Сенат и дать возможность своим избирателям разобраться в ситуации и собрать нужные документы, Смит пользуется так называемым правилом филибастер. Это правило заключается в том, что пока какой-нибудь сенатор говорит, заседание не может закрыться, и остальные сенаторы не могут разойтись. Речь Смита Стюарта, продолжавшаяся по фильму два дня, вошла в анналы не только американского кино, но и американской общественной жизни. И хотя многие политические деятели, оскорбленные тем, в каком виде их выставил режиссер, демонстративно покидали зал во время премьеры фильма, газета «Нью-Йорк Таймс» писала.
Игра Джимми Стюарта – пик нынешнего киносезона, а может быть и вообще пик истории американского кино. У нас появился большой трагикомический актер. Его речь перед Сенатом так трогает и так убеждает, что начинаешь верить в победу его безнадежного дела. Или, во всяком случае, испытываешь счастливую готовность обмануться. Остается только надеяться, что эта победа и этот успех не развратят актера, и он останется таким же неподкупным и непродажным, как мистер Смит.
И актер Джимми Стюарт сознательно или бессознательно принял вызов. Он не только играл скромного героя, он им стал. На волнах радио «Свобода» передача «Памяти Джимми Стюарта». Ведет передачу Марина Ефимова. Зимой 1942 года в офицерском клубе одной из военных баз в Англии по вечерам высокий капитан-американец танцевал чарльстон. Он танцевал так хорошо, что на него специально приходили смотреть. И однажды пришли американские журналисты. Увидев капитана, они выхватили блокноты, камеры и микрофоны и ринулись было к нему. Но того сразу окружили друзья-офицеры. «Да что вы, ребята, — протестовали журналисты, — это же актер Джимми Стюарт!» «Нет тут никакого актера», — был ответ, — «а есть капитан Джим Стюарт, и он очень занят». Стюарт одним из первых среди актеров записался в армию, в авиацию, в 1941 году, хотя был уже знаменитостью и лауреатом премии «Оскар» за фильм «Филадельфийская история». Брать в армию его не хотели, потому что он был слишком худым для своего роста, почти 190 сантиметров, и он за два месяца набрал 5 килограммов веса. Штурман Эндрю Лоу, проведший с Джимми Стюартом бок о бок всю войну, вспоминает.
«Для нас, его однополчан, он был и остался капитаном Джимом Стюартом. Это был немногословный, очень спокойный человек, мгновенно создававший впечатление, что он держит ситуацию под контролем. При этом он совершенно не был важным. Когда его назначили командиром нашей 8-й эскадрильи бомбардировщиков, Джим сразу покорил всех. Вечерами он играл в офицерском клубе на рояле наши любимые мелодии и лучше всех танцевал чарльстон. Он сам умел отдыхать, и все вокруг него отдыхали, даже если передышка была всего каких-нибудь полчаса. Но когда доходило до дела,
Он был непреклонен и чертовски уверен в себе. И уж если вы решались дать ему совет, так это должен был быть хороший совет. Голливудскую славу капитан категорически не пускал в свою армейскую жизнь. Всем журналистам давался отворот-поворот. Джим окончил войну полковником, сделав 25 боевых вылетов на своем бомбардировщике. После войны он остался в резерве и через 14 лет получил звание бригадного генерала из рук самого Эйзенхауэра.
На экране уверенность в себе часто приходит героям Стюарта, лишь пробиваясь сквозь неуверенность. А в жизни? Вот что вспоминает президент Ассоциации киноискусств Джек Валенти.
There was about him. The belief that he was real.
Одним из секретов его обаяния была уверенность в себе, в том, что он делает. И в то же время Джимми отличался потрясающей скромностью, даже застенчивостью. Я впервые встретил его, когда был советником президента Джонсона. Джимми был одним из первых по-настоящему больших актеров, с которым мне довелось близко познакомиться. Встречаясь со мной, он обычно говорил: «Привет, Джек, я Джимми Стюарт». Я как-то сказал ему: «Да не надо вам каждый раз представляться, я и так знаю, кто вы». А он отвечает: «Я это делаю потому, что многие думают, что я Генри Фонда».
Мистер Паркер, почему американцы так полюбили именно скромных героев Стюарта, честных провинциалов из маленьких городков, больше даже, чем победительных героев Джона Уэйна или Клинта Иствуда?
Нам нравится думать, что черты его героев типичны для нас, как для народа. Душевная цельность, честность, скромное достоинство, незлобивость, жизненная цепкость. Этим джентльменским набором, справедливо или нет, всегда наделяли среднего американца. Словом, мы идентифицируем себя с героями Джимми Стюарта.
Режиссер Стивен Спилберг, прежде чем начать съемку очередного фильма, показывает актерам картину Фрэнка Капры «Это чудесная жизнь» и говорит: «Вот то, к чему мы должны стремиться». Почти все режиссеры из поколения ровесников Спилберга называют этот фильм своим любимым. А между тем, его идея была почерпнута из рождественской открытки. Ангела второго класса Кларенса посылают на Землю, чтобы спасти от самоубийства обанкротившегося мелкого финансиста Джорджа Бейли, которого играет Джимми Стюарт. За него было вознесено с Земли много молитв. Если операция по спасению удастся, то Кларенс станет полноценным ангелом и получит крылья. С помощью ангела перед нами проходит вся жизнь Джорджа Бейли. В детстве он вытаскивает из проруби брата. Подростком выручает аптекаря, по ошибке положившего в пакетик для лекарства яд. Джордж влюбляется, женится, помогает своим соседям, растит детей. Затем несчастная случайность и банкротство. Кларенс застает Джорджа Бейли в тот момент, когда тот говорит: «Лучше бы я вообще не родился». И ангел-хранитель ловит его на слове. Он показывает Бейли, как сложилась бы жизнь всех близких ему людей, если бы он, Джордж, не родился. Джордж видит могилу брата, утонувшего в проруби, мать, которая превратилась в злобную Мегеру, жену, оставшуюся старой девой, аптекаря, проведшего полжизни в тюрьме за отравление. А самого Джорджа Бейли никто в городе не знает. Ужас Бейли Стюарта так реален, что когда он возвращается на заснеженный мостик, где встретил Кларенса, и молится, зритель молится вместе с ним.
«Господи, пусти меня обратно. Мне все равно, что со мной произойдет. Только верни мне мою жизнь. Помоги мне, Кларенс. Я хочу жить. Прошу тебя, Господи, пусти меня обратно».
В конце фильма на елке в доме Бейли вдруг звенят колокольчики, и его маленькая дочка говорит: «Учитель сказал, что когда звенят колокольчики, это значит, ангел получил крылья». Хэппи-эндинг был заслуженным подарком американскому зрителю к Рождеству 1946 года. Правда, в 1946 году картину ожидал финансовый провал. Критика объявила ее слишком сентиментальной, и она канула в небытие до поры до времени. С годами то ли американцы стали сентиментальнее, то ли урок Джорджа Бейли актуальнее, но только вот уже по крайней мере 40 лет ни одно Рождество не проходит в Америке без Джорджа Бейли, без его отчаяния и восторга возвращения, так незабываемо воплощенных двумя фронтовиками, знавшими цену жизни, Фрэнком Капра и Джимми Стюартом.
Это была передача Марины Ефимовой «Памяти Джимми Стюарта». На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 5 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».